Страница 279. В стихотворении 1896 года «Фиат Нокс» эта писательница рисует окружающую ее действительность в виде мрачного хаоса, которому земной бог отдал один приказ – «Да будет тьма». Среди этого темного и холодного хаоса жизни мелькают искры Прометеева огня, но и они оказываются бессильными. Смотри «Леся Украинка». Собрание сочинений в трех томах, том 1, Москва, 1950 год, страницу 100. В небольшой драме 1905 года «В катакомбах» раб, разуверившийся в религии, вспоминает Прометея. «Я честь воздам титану Прометею, своих сынов не делал он рабами, он просветил не словом, а огнем, боролся не покорно, а мятежно, не трое суток мучился, а вечно, и все же не назвал отцом тирана. Но деспотом вселенским заклеймил, предвозвещая всем богам погибель. Я вслед за ним пойду, но я погибну не за него. Не требует он жертвы, но лишь за то, за что и он страдал». Смотри там же, том 2, страницу 94. Еще в одном своем произведении, в драматической поэме 1907 года «Кассандра», Леся Украинка говорит о Прометее не столь принципиально, но все же указывает на его муки за людей, предопределенные ему Мойрой. «Жизнь и огонь дал людям Прометей, и знал, что муки ждут его за это. Все муки принял на себя провидец. За всех сынов праматери земли его жестоко покарала Мойра». Смотри там же страницу 111. Брюсов в стихотворении 1904 года «К олимпийцам» тоже настроен весьма пессимистически, несмотря на дары Прометея, но даже и после его гибели память об этих дарах он считает вечной. «Здесь же долу во вселенной лишь обманность всех путей, здесь правдив лишь смех надменный, твой, о брат мой Прометей, олимпиец, бурей снежной замети мой буйный прах, но зажжен огонь мятежный навсегда в твоих рабах». Смотри вы, я, Брюсов, собрание сочинений в 8 томах, том 1, Москва, 1973 год, страница 420. В-пятых, в русской литературе появлялась картина полного дуализма и безвыходного противоречия между Зевсом и Прометеем, без всякого судейского осмысления образа Прометея, но на фоне роскошных картин кавказской природы у Минского «Счастье Прометея». Смотри Н. Минский «Счастье Прометея», полное собрание сочинений, издание 4, том 3, Санкт-Петербург, 1907 год, страницы с 19 по 26. В этом стихотворении Минского сначала рисуются неизмеримые страдания Прометея с подчеркиванием их безвыходности и как будто бы даже в какой-то окончательности. Страница 280. Кроме того, сам Прометей не уверен в том, что его огненный дар людям действительно имеет для них решающее значение. И этим только подчеркивается мука Прометея, удаленного от всякого нормального существования и пребывающего в безвыходном противоречии с Зевсом. Однако не этим важно для нас стихотворение Минского. Поэт жил в ту эпоху, когда многие писатели и обширные круги читателей были склонны верить в искусство как некоторого рода всемогущую всеисцеляющую силу. Прочие ценности старого мира уже изживались, но одна ценность именно искусства не только продолжала утешать культурных людей, но часто казалась им единственной силой, способной утешить человека и дать ему такое удовлетворение, которое уже было потеряно в других областях. Под влиянием подобного рода настроений предсимволист Минский и находит возможным утешить Прометея ничем иным, как именно созерцанием красоты Кавказских гор. Об окончании своих страданий Прометей уже не думает, о примирении с Зевсом также нет у него никакого помысла. Даже значение дарованного им людям огня вызывает у него сомнения. Отогнать хищных птиц, терзающих его внутренности, у него нет не только никакой возможности, но даже не приходит в голову. Но вот красота кавказской природы вдруг заставляет его забыть свои страдания, у него делается на душе тихо и спокойно, и он погружается в свои эстетические переживания, обо всем прочем просто забывает. О том, что Прометей имеет отношение к искусству и красоте, мы читали и у зарубежных, и у русских писателей. Мы видели выше, что он часто трактовался вообще как предначинатель и поборник художественного творчества. Но о том, что Прометей самые муки свои забывает в результате своего погружения в глубину эстетических переживаний, об этом, кажется, до Минского негде было прочитать. Красота, пусть хотя бы даже красота только природы, уже способна, если не излечить раны, то, по крайней мере, заставить забыть о доставляемых ими муках. Красота, по мысли Минского, оказывается выше и сильнее даже всех нечеловеческих и трудновыразимых на человеческом языке страданий Прометея. Страница 281. Погружаясь в созерцание засыпающей природы и наполняясь этим космическим покоем и всеобщей тишиной, Прометей у Минского начинает всерьез забывать свои страдания и тоже включается в эту всеобщую прекрасную тишину вечернего Кавказа и всего космоса. И позабыл Титан, что это груда алмазных льдов, его тюрьмы стена. Сиянием их душа опьянена, и силы нет бороться против чуда. Он все забыл. И если даже ты пред ним теперь предстанешь, Зевс надменный, в тебе благословит он луч нетленный, все вместе озарившей красоты. Это преодоление Прометеем своих мук не религиозными, не философскими, не цивилизаторскими и не общекультурными методами, но методом чистейшего эстетического созерцания красоты, несомненно, является в европейской литературе большой новостью, и для этого были свои вполне определенные социально-исторические причины в России в начале нашего века. В качестве завершения дореволюционного индивидуализма и углубленно-субъективистского понимания Прометея мы привели бы одно стихотворение, которое, по нашим наблюдениям, совершенно никому не известно. Этот безвестный поэт Петр Сияльский не упоминается ни в каких библиографиях, ни в каких справочниках и картотеках, по крайней мере в Москве, и в никаких руководствах по изучению русской литературы. Поэтому мы позволим себе сонет Петра Сияльского «Прометей» 1919 года привести целиком. «Пусть ночь мертва, пусть мертво светят луны над крышками нахмуренных гробов, но я живу, и голос вечно юный звучит для вас, как вечно новый зов. Так тихо спят дремливые лагуны, но слышу я во мгле седых веков, стремят на нас жестокие буруны, бушующие полчища валов. Я в этот мир для жертвы снизошел, и мне не страшен мстительный орел, мне сладок яд его великолепий, закованный в заржавленные цепи своих нечеловеческих страстей. Я солнечный, я гордый Прометей». «Смотри, Прометей», журнал освобожденного творчества и независимой мысли, выпуск 1, 1919 год, Украина, Полтава, на странице 22. В стихотворении Сияльского выражена антитеза мировой тьмы и ярко сияющего человеческого подвига, который не боится никаких страданий и который пытается преодолеть эту мировую тьму. Страница 282. Если брать русский зарубежный индивидуализм и чувство красоты сильной личности, как они выражены в литературе, то сонет Сияльского отнюдь не займет здесь последнего места, а, пожалуй, будет соперничать и со стихами гораздо более крупных и общеизвестных поэтов. Однако, в-шестых, наиболее значительной идейно-художественной разработкой образа Прометея необходимо считать трагедию Вячеслава Иванова «Прометей» 1919 года. Смотри, Вячеслав Иванов, «Прометей», Петроград, 1919 год. Здесь Прометей трактуется как символ абсолютного индивидуализма, попытавшегося расторгнуть первоначальные и общее единство вещей на отдельные дискретные единичности, из которых каждая мнит себя целым, и потому все эти единичности убивают друг друга или прибегают к самоубийству. Но эта всеобщая дискретность, согласно автору, предполагает дионисийское всеединство, с которым она и должна объединиться, чтобы первобытный, слепой хаос вещей превратился в расчлененный, но в то же самое время единый закономерный космос. Дискретное действие есть грех и зло, потому что оно предполагает свое противодействие, в борьбе с которым и терпит возмездие. Полная истина бытия наступит только вместе с полным взаимопроникновением титанического, то есть узколичного, и дискретного начала и всеобщего мирного состояния вещей, когда они будут недискретными друг в отношении друга, но существенно едиными. В этой трагедии Иванова, безусловно, имеется несколько больших новостей. Во-первых, весь миф о Прометее трактуется в космогонических тонах, что, несомненно, приближает его к античной интерпретации. До сих пор и в русской, и в зарубежной литературе мы имели по преимуществу человеческое индивидуалистическое, часто субъективистское, но почти всегда цивилизаторское толкование –